Талдот. Все об иудаизме и евреях.
Добрый вечер, уважаемые друзья.
Я слышно так?
Слышно, видно, прекрасно, идеально.
Спасибо. На самом деле, 12 глав есть в книге Берешит, в первой книге Торы. 10 из них посвящены нашим праотцам. Начиная с главы Лех-Леха, про Авраама Авину, про Исхака, про Якова. Последние главы были посвящены Иосифу и его братьям. И если мы задумаемся, то мы поймем, что история Иосифа и его братьев – это не история из прошлого. Это, как другие слова Торы, история настоящего, каждого человека и человека. Значит, у каждого человека есть тело, и у каждого человека есть в нем душа. Нешама. Нешама – это Иосиф. А братья – это тело. Нешама, душа, она находится под престолом славы, наслаждается сиянием шхины, божественного присутствия. Как Иосиф, который учил Тору от Якова, и нет у него никакого желания спускаться в этот мир и править над Египтом, над материальным. В один прекрасный день, прекрасный, я не знаю для кого, наверное, для нас, говорит ей Яков, то есть Бог, иди посмотри, как живут твои братья. Спустись в этой аллегории, да, Яков это как? Не, в смысле Бог. Не дай Бог подумать, да, что Яков Бог, но имеется в виду как. Иосиф это душа, и братья это тело. Спустись и соединись с братьями, с телом. Но не всегда эта встреча между небесами и землей, это встреча простая. Тело, оно слишком материально для души, что ее источник в высших мирах. И душа приводит на тело, говорит плохие вещи. Точно так же, как что это за тело, это такое. Точно так же, как говорили ангелы служения Всевышнему, чтобы не создавать человека, потому что он весь ложь, он весь ссоры. И вот тело отдаляется от того, что желает душа. Написано в Торе, и пошли братья пасти скот их отца. На иврите написано, на святом языке написано так. Вэлхуэхав лирот эт цонавихэм. Эт. Это предлог винительного падежа в современном иврите, но очень много означает в языке Торы. Эт. Над ним стоит точки. Сказать тебе, говорит нам Раши, что не ни цон они пошли пасти. Не пошли они пасти скот. Пошли они пасти себя. Что значит пасти себя? Имеется в виду кушать, пить, получать удовольствие. Понятно, что это не чудо, что когда появляется душа, когда появляется Иосиф, это поражает тело материальное. И увидели бы издали, написано. Иосиф издали. Душа очень боится. Тело очень боится души, которая хочет править в нем. И решили они его умертвить. То есть вначале решили его умертвить. То есть тело предпочитает продать душу в Египет, для того, чтобы она не мешала, для того, чтобы душа не мешала наслаждением тела. Но исчезновение души не помогает телу. Братья видят царь Шхина, братья видят, как печалится их отец. Они видят, как печалится Бог. Продажей души и понимают, что без духовного жизнь тела не имеет смысла, это не жизнь. И тогда, когда и душа в печали, и тело в печали, начинается исправление. Исправление и тела, и души. Братья, то есть тело, они жалеют о продаже. Они решают выкупить душу за любую цену от тумы, от нечистоты Египта. Даже за ценой своей жизни. Нешама – это Йосеф, из душа. Он тоже раскаивается, что он говорил плохо о теле. Что он не оценил, как полагается, его долю в планах Всевышнего. Йосеф тоже проходит процесс очищения. И в момент, когда он очищается от своих духовных проблем, он выходит править над Египтом. То есть сегодня, сейчас нешама, душа правит, и приходит тело, и происходит объединение двоих, объединение души и тела. Написано «Вайна шекля коля хапа еб калехем». Он поцеловал всех своих братьев и плакал над ними. Плакал с ними. То есть происходит очищение души, несмотря на то, что она терпела в прошлом от тела. Но сейчас они соединяются в одно целое. Да именно душа, которая так боялась, с одной стороны, снов царства, но доставит тело настоящим счастьем. Глава Вайхи и жил. Истинное значение слова Вайхи 34. Говорит Рабейну Бехая, что 34 это неполноценные дни жизни Иакова. 18 лет со времени рождения Иосифа и 17 лет после того, как снова семья воссоединилась в Египте. В то же время глава Вайхи и жил. Жил имеется в виду время. Например, когда речь идет о постоянном месте пребывания, написано «Ваешев». «Ваешев Яков Берец Мегоре Авив». И проживал Яков в земле проживания отца его. «Ваешев Ешива» – это постоянное, понятие. И оно существует только в отношении земли Израиля. В каждом месте в Галуте еврей только Ваехи, он не Ваешев. Он только проживает. Поэтому не написано «И жил Ваешев Яков Берец Мицраим». Написано «И Ваехи и проживал Яков в земле Египта». То есть как непостоянное место жительства. Спрашивает нас рекомендует Раши. Чему глава это стума? Что такое стума? Каждая глава Торы, она начинается после того, как с новой строчки. В Суперторе. Значит, есть промежуток, оканчивается предыдущая глава, начинается с новой строчки новая глава. Единственная глава в Торе, которая стума, которая начинается там же, заканчивается предыдущая, это глава Ваихи, и жил. Спрашивает Раши, почему это глава стума? И называет две причины. Первая причина, потому что после смерти Якова, который рассказывает этого глава, когда умер Яков, наш праотец, закрылись глаза и сердца евреев от тяжести порабощения. То есть до смерти Якова его заслугу Всевышний не послал порабощение на еврейский народ. То есть порабощение началось только после смерти Якова. И вторая причина, что Яков хотел открыть конец. Он, когда зовет всех своих детей перед смертью, он говорит, приходите, я вам расскажу то, что случится с вами в конце дней, Беахарида Ямим. Он хотел это рассказать и ушло от него. Всевышний не дал ему рассказать. Рабейну Бехая говорит, что Яков Авину увидел, наш протец увидел, что нет букв Хет и Тет в именах, колена Израиля. То есть они находятся в именах его сыновей. Хет, нет в них греха. Поэтому они достойны того, чтобы я рассказал им про конец, какой будет конец. И что будет в конце дня, о приходе Машиаха и так далее. Но когда он увидел, что нет также букв Куф и Цадик в их именах, то есть кец, конец. Все остальные буквы находятся в именах Якова. Он понял, видно, что они недостойны того, чтобы я открыл им кец, чтобы я открыл им конец. Что он просит своих сыновей перед, значит, он перед тем, как приходят все сыновья, перед этим он зовет Иосифа, написано «Ваиштаху Исраэль рожа мита». Поклонился Иосиф и поклонился Яков к голове постели. Есть комментаторы, которые считают, что это исполнение пророчества Иосифа. Помните, когда Иосиф видит сон, что ему кланяется 11 звезд? Солнце и звезды. Солнце – это солнце – это Яков. Нигде не видим, чтобы Яков поклонился Иосифу. И то место, где Яков кланяется Иосифу, 11 звезд давно поклонились. Это место, где Яков, видимо, луна тоже поклонилась. Это Вилла, которая была местом матери Рахай. Это место, где мы видим, что Яков кланяется Иосифу. Но в то же время мы видим, как интересно, что это вторая встреча Якова и Иосифа в Египте. Мы видим, что Яков не встречался с Иосифом. Иосиф не хотел встречи. Почему? Первый раз они встречаются при том, что Иосиф выходит из Египта на встречу Якову. А второй раз, вот сейчас. И есть мнение, что он поклонился не Иосифу, что он поклонился Шхине. Потому что написано в Торе, поклонился Рожа Мита. Если Иосиф сидит здесь, он кланяется Рожа Мита. Если он кланяется назад, все, он пристает, кланяется назад. Митра мне. Что он поклонился Иосифу, то есть мне, что он поклонился Шхине. Отсюда мы учим, что Шхина над головой больного. Есть, что Шхина божественное присутствие над головой больного. Есть несколько причин, почему Шхина над головой больного. Бог его поддерживает из-за его слабости, к тому же из-за страданий он молится как надо. вызывает шхину, божественное присутствие, а страдания он также меньше связан с этим миром. Поэтому есть специальные галахот, специальные законы, когда приходят больному, можно просить Бога на любом языке, потому что шхина, если над его головой, ангелы не понимают любой язык, ангелы понимают только шона кодыш, святой язык. Но, значит, Бог над головой больного можно молиться на любом языке. Можно, не надо садиться с головой больного. Там шхина, не надо садиться выше из головы больного. Даже говорят, что надо одеваться в хорошую одежду, когда в пещеру больного. Вот. После этого он в этой главе сделает так. Опять вступает то же самое, что у Авраама Ицхак был после Ишмаэля, но он становится первенцем. У Ицхака Яков родился после Исава, но он становится первенцем, он получает первенство. У Якова Йосеф получает первенство за грех Рувена. А когда приводит Йосеф двух своих детей, Менаше и Эфраима, чтобы благословить к Йосефу, он ставит их, Менаше старше, он ставит его по правую руку от Якова, а Эфраима он ставит под левую руку от Якова. В то же время мы видим, что делает Яков. Яков, он перекрещивает руки, делает их так. И говорит ему Йосеф: папа, ты ошибаешься, первенец Менаше. Он говорит: знаю, я сам знаю, но все равно этот будет выше этого. Это произойдет Иошуа. Великий ему, великий царь еврейского народа, который придет евреев в землю Израиля. Потомки Ефраима будут выше. Поэтому он ставит Ефраима перед Менаше. И каждый еврей, когда приходит домой, благословляет в шаббат своих детей этим благословением. Чтобы Бог тебя сыном благословляет, чтобы Бог тебя сделал как Ефраима и как Менаше. Интересно, что девочку благословляют как Сара, Ривка, Рахалея, а мальчика благословляют как Ефраима Менаше. Почему? Потому что Ефраима Менаше показывает, что несмотря на то, что Менаше был поставлен вторым после Ефраима, он не протестовал, что был убит в еврейских семьях, такой, как сделал Менаше с Ефраимом. Поэтому благословляют Ефраима и Менаше, благословляют как Ефраима и Менаше. Что просит Яков у Йосефа? Он просит, чтобы он не хоронил его в Египте. Почему не хоронил его в Египте? Потому что сделай со мной хесед веэмет, он говорит. Что такое хесед веэмет? Хесед веэмет – истинное милосердие. Говорит Раша, что истинное милосердие делают только с мертвым. Почему? Потому что любое другое милосердие человек более-не-более ждет, что ему ответят. Хотя бывают такие праведники, которые не ждут. Я расскажу историю про одного из них сегодня. Но обычно люди ждут, что им ответят что-то. Поэтому истинное милосердие – это то, которое делает с мертвым, когда не ждут ничего в ответ. Но также истинное милосердие, кроме этого, это бывает ложное милосердие. Например, если человек хочет женить своего сына, если он хочет жениться на достойной девушке, ищет ему достойную девушку, находит ее, это истинное милосердие. Но если он хочет женить его на ком попало, это ложное милосердие. Говорят, что ложное милосердие – это когда человек милосерден к своим врагам. Более того, человек, говорится, который становится милосерден к своим врагам, он становится жестоким к своим ближним. И царь Шауль потерял свое царство от того, что он был милосердным врагам, он был излишне милосердным. Говорится, не надо быть более милосердным, чем сам Всевышний. Всевышний ему сказал через пророка Шмуэля уничтожить весь народ Амалека, он оставил Агага царя Амалека, и это привело очень много страданий на еврейский народ. Почему просит Яков похоронить его, не хоронить его в Египте? Раши приводит три причины. Первое, что Египет воскрешит Шами. В будущем, когда будет 10 казней, одна из казней будет вши. Вторая причина, что мертвые, которые похоронены вне земли Израиля, они будут перенесены при воскрешении из мертвых через подземные коридоры. Это будет для них, значит, страдание определенно. И третье, чтобы не сделали из его могилы Абуда Зару. Вместо этого поклонства. Спрашивает, дает законный вопрос. Раби Врам Мордехай из Гура, Гурский Рэбе, сын Сватанай. Он спрашивает, ведь Яков и его дом, и все евреи были поселены в земле Гошин. В земле Гошин не было 10 казней, поэтому в земле Гошин не воскрешили червь, не воскрешила земля червями. Какая разница, похоронили бы его в земле Гошин, почему разница? Почему Раши приводит эту причину? Говорит, что это причина, говорит, раби Врам Мордехай из Гура, связана с третьей причиной, с тем, что они сделали вместо этого поклонства. Что если бы его похоронили в Египте, в земле Гошин, и вся земля Египта бы воскрешила червями, а земля Гошин нет, то решили бы, что это из-за заслуги Якова, и сделали бы его могилу вместо идолопоклонства. Яков запросит похоронить его свои в Египте, он ему объясняет, что в отличие от Йосефа, он не исполнил, не похоронил, как должна его мать. Рахель он похоронил по дороге. Но это была определенная причина. Дело в том, что когда евреи будут уходить в изгнание, то есть он похоронил Рахель по дороге только потому, что так ему сказал Всевышний Пиадибур, как говорится. Когда евреи будут уходить в изгнание, то Рахель встанет и будет оплакивать своих сыновей. И она же пообещает евреям, что они вернутся в землю Израиля. И еще такую фразу произносит Яков. «Вани, бебоим и падан, мета алай Рахель, эк береа шам бадерах Эфрат». А я, когда я шел из Падан, из Падана умерла на мне Рахель, я похоронил по дороге в Эфрат. Чего он говорит таким странным языком? Мета алай Рахель. Значит, мета алай Рахель, то есть умерла на мне Рахель. Говорят наши мудрецы, что человек умирает для своей жены, прежде всего, а жена умирает для своего мужа. Почему? Потому что муж больше других ощущает потерю жены, больше других родственников, больше детей, больше всех остальных родственников. А жена больше других родственников ощущает потерю мужа. Так написано в Ваямот Элемелах Ишнуами. Так написано, что умер Элемелах, и вот умер Элемелах с Нуами. Муж Нуами. Вообще, какая в жизни человека играет роль жена. Недавно скончался мой рав Рафаэль Вольфсон. Он рассказывал такую историю. Эту историю я слышал лично от Рафаэля Вольфсона, он был большой цадык, большой праведник. Было сосредоточие Гдулы в Торе в одном месте. Он был человек Торы и был богатый человек. Он рассказал такую историю, что как-то он был в Америке и в синагоге. После молитвы он на какое-то время остался в синагоге, он молился долго Амиду, и остался с ним еще один человек. решил не покидать его, потому что человек был инвалид. Кроме того, есть такое обычай, что евреи не оставляют одного вечером в синагоге. Там могут быть мазики всякие. Мазик – это, ну, как человек, чертята такие, которые могут навредить. И он остался с этим человеком. Этот человек был на... Он был в инвалидном кресле, он ждал, пока за ним придет жена. Пока пришла за ним жена, между ними был такой разговор. Человек стал рассказывать раввину больше на свою судьбу. Во-первых, он сказал странную фразу. Первое, что он сказал: «Бару Хашем, слава Богу, у меня паралич». Обычно человек говорит: «Бару Хашем, у меня дети хорошие, Бару Хашем, у меня много денег, Бару Хашем, у меня то, у меня все». Чтобы человек слышал: «Бару Хашем, у меня паралич, слава Богу, у меня паралич», вы еще не слышали раввину больше. Он стал выяснять, почему он так говорит. Почему он говорит: «Бару Хашем, у меня паралич». И этот человек рассказал ему свою судьбу. Что он родился в Америке в нерелигиозной семье. Он родился в Голливуде. И, естественно, его судьба была предначертана. Он пошел, стал кинорежиссером. Он зарабатывал большие деньги и женился на актрисе. Она не была еврейкой, но там он не получил из семьи. Но в том ниже, пока украденный младенец, не получил из семьи достаточное образование, что он женился именно на еврейке. Он женился на том, кто ему понравилось. Она была очень красивая женщина, потрясающе красивая женщина. Проблема была в том, что она изменяла ему с каждым первым встречным. Он так ее любил, что он не мог ее бросить. А вот себе представить такое, наверное, может. И вот все бы так и продолжалось, если бы один день его не ударил паралич. Когда его ударил паралич, соответственно, он больше не мог работать. Соответственно, у него перестали водиться деньги. Понятно, что она его бросила. Он был в жуткой депрессии, лежал в больнице в Бруклине. Когда его стали навещать ребята из местной ишивы, стали рассказывать ему слова Торы, он вообще ничего не знал. Одели на него тфилин. И постепенно стали его приближать к еврейству. С соблюдением заповедей он стал читать Шма Исраэль, стал одевать тфилин. И еще он говорит, там была медсестра. Она была очень толстая, очень некрасивая. Она была еврейка. Она так внимательно, так хорошо за мной ухаживала. В итоге мы составили семью. И вот сейчас я жду, когда он за мной придет. Так что Бару Хашем, у меня паралич, твердил этот человек. Сегодня буду рассказать вам много историй. Говорили мудрецы Гемаре Шаббат. Учили наши рабаним. Тот, кто нелвим, пейнам увим. Тот, кто лучше быть, тебя, лучше, чтобы тебя обижали, чем ты обижал. Тот, кого обижают, а он не обижает. Он слушает свой позор и не отвечает. Он делает в любви к Богу и радуется в своих страданиях. Про него написано, про него Писание говорит: а те, кто его любят, они по силе своей, как солнце, которое выходит в своей мощи, которое встает. Значит, Рав Зильберштейн в своей книге, он пишет одну историю. Зильберштейн — это современный раввин, который живет в Нейбраке, к нему приходит очень много вопросов. Значит, как человек держался, не ответил, что это вызвало? Это произошло в одном из перекрестков в Нейбраке. Значит, там возникла пробка из машин. Он стоял много машин. Они ждали,
в этот момент какому-то шоферу показалось, что кто-то хочет его подрезать. Сам для этого человек не собирался его подрезать, но он вспылил, выскочил из машины. Несмотря на то, что была большая пробка, и этот человек вовсе не собирался его подрезать, он не думал два раза, он открыл дверь машины того человека. В той машине сидел Аврех. Аврех – это первый раз мы встречаем это слово в Торе. Про Йосефа написано, что он был Аврех. Значит, есть два мнения мудрецов, что такое Аврех. Значит, одно мнение, что Абба Хухма Верахбашаним – это тот, который мудрец, как отец мудрости, и он при этом малолетний, ну, в смысле, у него немного лет. А есть Аврех еще мнение, что все падали перед ним на колени, перед Йосефом, слово Берех. Сегодня Аврехом называется тот, кто учится в Ешиве, в Колеле. И, значит, тратит все свое время изучения Торы. Но что сделал этот шофер? Он был нерелигиозный. Значит, он накинулся на этого несчастного, который сидел за рулем, который совсем не собирался его подрезать, чтобы без очереди обойти. Значит, и он удовлетворился одним ударом. Значит, он начал его бить. Люди повыскакивали из машин, чтобы разнять их. Но тут они увидели Кидур Ашем, священник имени Бога, потрясающий. Тот водитель, который получал удары, понятно, что он был абсолютно виноват. Но он не пытался его обойти. И ну что, несмотря на то, что он получал удар, он не пытался ответить. Он был Бен Тора, он был сын Торы, так называют истинных религиозных евреев. Когда он получил первый удар, он стал кричать навстречу тому, кто его убил. Спасибо тебе. Это будет капара за мои грехи, это будет искупление за мои грехи. При втором ударе он стал говорить: также и за это я очень благодарю тебя, потому что в итоге Исурим, страдание, это капара, искупление за печаль, да, может быть, я донес своей жене. Понятно, что это гораздо легче, чем муки ада. Надо быть очень осторожным в этом, чтобы не делать печаль своей жене. Гемара, Талмуд, полная история о том, что происходит с людьми, которые делают печаль своей жене. Написано про одного великого мудреца Тора, что он все время учил Тору. Жена была на это согласна, он приходил домой только в Эрехрем Кипур. Один раз он заснул и не пришел. Капнула ее слеза, у него упало что-то в синагоге, он умер. То есть за слезы наша жена очень может страдать, не дай Бог. Потому что мы зал много, когда умерла его жена, просить прощения у покойного, он подошел и сказал, что ему нечего, ему не за что просить прощения, когда я не пришел. Вот, я продолжаю эту историю. Значит, тот так и продолжал его бить. Когда он нанес такой уже сильный удар, то этот шофер сказал: в этот раз я тоже поблагодарю тебя за удар, который ты мне нанес. Потому что, может быть, я нанес печаль своим друзьям и своим соседям. Четвертый раз не мог его ударить больше. Он понял, что перед ним человек, что перед ним ангел. Его сердце как бы сломалось. Но на этом не кончилась история. Вы думаете, что на этом кончилась история? Тот водитель которого били, который показал, как он правит собой, как он правит своими чертами характера. Значит, он... пригласил на шаббат. Того, кто его бил. На ближайший шаббат. Я приглашаю тебя быть у меня на шаббате. Что думаете, тот человек не пришел? Он пришел. В конце этой истории этот нерелигиозный водитель, который поразился духовному уровню этого абреха, он пришел на шаббат в дом этой семьи в Нейбраке и сделал полную тшуву. Он раскаялся, пришел к Богу, стал религиозным евреем. Понятно, что речь идет о очень высоком уровне этого абреха. Не каждый в состоянии такое потерпеть, такое сделать. Это настоящий еврей. И он... Я реагировал так, как должен был реагировать настоящий еврей. И было дней Якова, дней его жизни 7 лет, и 40 лет, и 100 лет. Почему написано в обратном порядке? Все, когда написано, сколько дней их жизни написано, должно было быть написано 147. Написано и 7, и 40, и 100. Должно было быть написано 100, и 40, и 7. Почему... Почему в обратном порядке, с маленького числа? Она намекает на то, также имя Якова намекает на то, что в течение всей своей жизни он не чувствовал себя таким уверенным, таким полноценным. Чувствовал себя скромным, он считал, что всегда есть то, к чему стремиться, что всегда есть то, что у него исправить. Даже когда, почему он боялся встретиться с Исавом? Боялся, что за ним какой-то грех, даже несмотря на то, что Всевышний обещал ему, что он вернет его в целости и сохранности. Интересно, что люди, которые обладают скромностью, Всевышний делает так, что они делают большие семьи. Каждый, кто себя, так сказать, принижает, не то, что принижает, а скромно себя ведет, он это удостаивается того, что он достаивается большого количества детей и внуков. И как пример тому приводится Яктан. Яктан – это имя, которое мы видим в первых двух главах Торы, когда еще не, речь не идет о наших праотцах. Написано Яктан Ялат. Яктан родил Альмудада и Шилафа и Хацармавета и Тьяраха. 12 детей было у Ялдан, у Яктана. Почему его имя Яктан? Потому что он, не потому что он на самом деле был, может быть, звали Яктан, но Яктан от слова Катан, потому что он не делал из себя большого человека, он делал из себя маленького человека. В нем не было гордыни. Значит, после того, как собираются братья, и после того, как Яков решает, что он решает, что он не будет открывать им дни, община уходит от него, не открывает им то, что будет в конце дней, он благословляет каждого из своих сыновей. Дело в том, что по благословениям можно видеть, что он знал о том, что братья продали Иосифа, вроде знал. Но почему тогда Иосиф, мне говорил в начале урока, что Иосиф старался не встречаться с Яковом. Почему? Он боялся этого вопроса, как-то попал в Египет. Он не хотел брать, и он не мог говорить правду. Он боялся. Тогда Рав Зильбер говорил, что если бы Яков узнал от Иосифа, что братья продали его, он бы проклял их, они бы пошли по плохой дороге. Поэтому то, что знает Беруа Кодеш, то, что знает Святым Духом, не обязательно, что это не то же самое, что знают, когда тебе рассказали. браху, которую он говорит Иуде. Она такая довольно многочисленная, много слов там. А Иуду он выделяет особым образом. Вообще Иуда и Иосиф – это два выделенных брата. Недаром говорят, что один Машиах будет Бен Йосеф, второй Машиах будет Бен Давид. И Давид это происходит от Иуды. Иуда подчеркивает Яков благословение, его праведность. То он поднялся от того, чтобы убить сына, чтобы вырвать быка. Иосиф сравнивается с быком. Чему тогда не Рубену? Это благословение. Рубен хотел спасти тоже Якова, спасти Иосифа, привести его к отцу. Дело в том, что Иуда, Рубен с самого начала хотел спасти. А Иуда, у него же есть качество царей, царю очень трудно менять свое мнение. Но Иуда поменял свое мнение. Вначале он хотел убить Иосифа, а потом он предложил его продать. Хотя братья все равно обвинили его в том, что он виноват, потому что если бы он сказал вернуть отцу, они бы вернули. Все-таки Яков благословляет Иуду за этот поступок. Еще он говорит такое. Он благословляет его землю, говорит, что там будет много винограда. Красные глаза от вина и зубы будут более белые, чем молоко. Понятно, что эти слова не говорят только о физическом благословении. Наши мудрецы учат отсюда, что человек должен показывать всем под ним сухокот, улыбающееся лицо. Что хаклили и наим яин, что хаклили, это слово такое необычное, тат корня хаехли бенехем, улыбнись мне. И это более важно, чем тот, который поет его друга вином, хорошим вином. А то, что говорится, более белые твои зубы, чем молоко, говорится в Гемаре Ктубот, что говорит Йоханан, то хорош тот, кто делает так, что его ближний улыбается, более чем тот, который кормит его, чем тот, кто поет его молоком. Вообще интересно, что когда я приехал в Америку первый раз, меня поразило. Я летел в Денвер, там жили родители моей жены. Я летел в Тбилиси, Москва, Москва, Чикаго, Чикаго, Денвер. Ну, в Москве люди, вы знаете, не очень любят улыбаться. Грузия более улыбчивый народ. Но тем не менее, когда я приехал в Америку, когда я пересел в самолет Чикаго, Денвер, я смотрю, мне интересно, да, новая страна, новые люди, никогда не видел. Я смотрю на первый ряд. Все мне здороваются, улыбаются. Смотрю на второй ряд, все мне здороваются, улыбаются. Я обалдел. Я решил, что первый раз приехал в Америку, неужели уже все меня знают? Нет, это означало, что в Америке принято, что если человек ловит на себе взгляд, он улыбается. Это красивая привычка. Я считаю, что это очень красивая привычка. Даже если эта улыбка не настоящая. Я как бы спросил его по Везера Больцина, своего раба. Очень красиво улыбался, и каждый человек видел, что он улыбается именно ему. Он такой излучал доброжелательство. И я его спросил, на самом деле он любит людей, или он просто так делает вид. Такой был немножко наглый вопрос. Но он понял, что я был еще зеленый совсем, что я был ведь еще начинающий. Он мне ответил абсолютно серьезно, он сказал так. У меня счастье, что я люблю людей, поэтому я улыбаюсь от всей души. Но если бы я не любил людей, я бы обязан был бы поступать точно так же. Действительно так, человек обязан поступать, даже если он не любит людей. А за его поступками пойдут его дела. Также человек должен всегда стараться показать своей жене улыбающееся лицо. Даже если он пришел с работы, с ешивы, с колеля. То есть он не должен показать, что он нервный, что он уставший. Он должен остановиться перед дверью, сделать вдох, улыбнуться и так зайти домой. потому что для женщины это очень важно. Женщине очень важно, чтобы ее муж улыбался, чтобы она видела, что ему хорошо. Интересно, что поэтому сказали наши мудрецы, Гемаре Бава Мециа, Иша эйна цара беорхим. Что это значит? Что женщина не очень любит гостей. Что она как бы айн цара, то есть она не очень любит гостей. Почему она не очень любит гостей? Потому что дело в том, что когда приходит гость, муж занимается гостем, и он старается сделать приятное провождение времени гостю. В тот момент он забывает и не обращает внимания на свою жену. Получается, что жена букбу, и она ощущает себя брошенной и оставленной, и поэтому она обижается, и поэтому ее чувства, они обращаются не к мужу, а к гостю. Потому что как будто бы гость вызвал то, что от нее отняли ее любовь, отняли внимание ее мужа. И поэтому написано, что и на цара Борхим, поэтому написано, что ее глаз немножко тяжел в отношении гостей. Поэтому муж должен говорить с женой с тем, чтобы она не почувствовала себя брошенной и оставленной. Рассказывает про одного садика, молодого человека, который был очень важный. И когда он женился, он вообще не разговаривал с своей женой. Он все время учил Тору. А что она понимает? Он все время учил Тору. Вообще он не говорил с своей женой. Она не знала, что делать, и она пошла и сказала, что шла к Раби Йосеф Хаим Зоненфельду, группу Рава Йерушалайма, и сказала, что у нее на сердце. Сказал Раби Йосеф Хаим, хорошо, я это исправлю. Я поговорю с своим мужем, и все будет в порядке. А следующее утро он послал шариаха, посланника, сказал, чтобы этот молодой муж пришел к нему ровно в час полдень. Он только услышал, что который должен, что глава поколения хочет его увидеть. Он, значит, уже без 10 час, без 15 час он уже стоял, ждал. Что раб хочет от меня, думал. Он стучал в дверь. Раб открыл ему дверь. Сказал ему шалом, ничего не с ними говорил. И Рав занимался своими делами, он стоял и ждал терпения. А уже было четверть второго, Рав с ним ничего не говорил. А уже было пол второго, Рав молчал. Наконец, он не выдержал, взорвался как бы немножко. И сказал, что хочет кого-то Рав. Зачем? Что хочет Раф от меня. Я не могу больше ждать, я не могу так быть, находиться в таком состоянии. Я в метах, я в, как сказать, я переживаю. Ответил он, Раф, я хотел, чтобы почувствовал просто, что твоя жена чувствует, когда ты не разговариваешь с ней дома. Он понял намек и изменил свои дороги. Когда он, когда Яков благословляет своих детей, он проклинает гнев Шимона и Леви в отношении Шхема. Причем он очень жестко говорит. Он упоминает их так же, что они хотели убить Иосифа, потому что именно Шимон и Леви были те, которые бросили Иосифа в яму. И более того, он говорит, что я разделю вас в Якове и разделю вас в еврейском народе. То есть получается, что даже когда, значит, разделю колено Леви, оно стало коленом священнослужителя. У него не было, у них не было земли, земли Израиля. И они были разделены в еврейском народе. Колено Шимона, из него были Суфрим, Мандейт и Накот. Из него были те, кто учил детей. Они тоже ходили с места на место. То есть колено Шимона тоже как бы не было одним чем-то целым. Почему он не простил, он задел Шхему? Приводит такой машаль, такую притчу. Дело Шхема – это когда Шимон и Леви перебили весь город, чтобы забрать свою сестру Диму. Мы обсуждали этот вопрос, хотя они сделали это вроде по закону, но Яков не мог им этого простить. Почему не мог этого простить? Говорится так, приводится такая притча, что был один врач, и мировое время, когда он плыл по морю на корабле один раз, то, значит, он плыл в место, где была город, в котором была магифа, в котором была эпидемия, чтобы помочь этому городу. Но по дороге пираты остановили его корабль, ограбили его, все, что на нем было, все его вещи. И его инструменты, его ящик и его чемоданчик выбросили в море. Значит, это был... Были там его инструменты, были там лекарства, которые он собирался пользоваться ими для того, чтобы вылечить больных от эпидемии. Несмотря на это, врач продолжил, значит, свое управление городу. Он прибыл в этот город и стал помогать, как он мог. Но у него не было ни лекарств, ни инструментов. Те, кто, между теми, кто приходил к нему на типуль, на лечение, был главный бандит, который ограбил его. Он привел своего единственного сына, который заболел. И он просил врача, чтобы он вылечил его единственного сына. Проверил врач сына этого бандита и понял, увидел, что тот нуждается в лекарствах. Тогда он обратился к тому пирату и сказал ему так. Ты выбросил все лекарства, которые у меня были в море, все мои предметы, которыми я пользовался, врачебные. И как я теперь буду заниматься твоим единственным сыном? И он сказал так, врач, пират. Я тебе прощаю, что все, я вам прощаю за все вещи, которые у меня отобрали. За часы, за деньги, за все. Но я не могу простить вам за лекарство, которое вы выбросили. Потому что от этого зависит, как ты видишь, жизнь твоего единственного сына и жизнь людей города. Точно так и сказал Яков своим детям. Ахартему ты ли обещание бьешь и барец. То есть, почему? Что это значит? Он сказал, вы меня опозорили среди тех, кто живет на земле. Вы сделали меня хуже, сделали меня нечестным. Потому что рав или лидер, он должен служить, он должен быть дугмайшит, он должен быть с личным примером. Поэтому нужно, чтобы был бы большой кавод. Он должен, ему должен оказывать большой почет в глазах всех, чтобы учились от его дела, от его дорог, чтобы слушали его назидания. Посредством этого хотели бы стараться быть похожим на него. Говорит Яков своим сыновьям. Мой кавод вы упустили, мой почет вы опустили среди жителей земли. Почему? Сейчас никто меня не будет уважать, потому что мы же обещали им, что если они сделают обрезание, то мы будем одним народом. Теперь я не смогу больше влиять на людей и возвращать их к тшуве. Возвращать к растканию. Вот за это я не могу простить вам. Как тот врач, который не мог простить пиратам за то, что выпросили его лекарства и предметы врачебные. То есть так же Яков мог простить Шимону и Леви. И поэтому разделил он Шимона и Леви среди еврейского народа. Когда он их благословлял, он сказал проклятие, то есть он проклял не их, он проклял их гнев, то есть, который привел их к этому. Раша объясняет еще раз, что у нас есть бедняки, которые ламдым тинакот, которые учат детей, они из колена Шимона. А те, которые учат детей, они должны получать зарплату от их родителей, они будут больше касса ним, они не будут больше теми, кто злится. Не будут злиться, то они перестанут зарабатывать. А леви должны будут ходить по... собирать трумот и маасрот. Они тоже должны будут относиться очень красиво к своим, к тем, к евреям другим, которые будут давать им это. Поэтому Яков сделал именно так. Большое вам спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте.